Друзья, привет! В эфире подкаст «Диалог со смыслом». И с вами его ведущая, я Елена Русских, и моя подруга, практикующий психолог Надежда Родниченко. Надя, привет!
Лена, привет! Привет, наши уважаемые слушатели!
Сегодня мы хотим поразмышлять об интуиции. Мы планируем обсудить такие вопросы, как «Что такое интуиция?», как правильно слышать интуицию, что мешает нам слышать интуицию, что способствует развитию интуиции и какие прикладные инструменты мы можем использовать, чтобы развить нашу интуицию. Наш диалог мы будем вести на базе наших размышлений. То есть в основе наших размышлений не будет ни науки, ни логики, а мы задействуем наше подсознание, когда будем говорить об интуиции. Как тебе, Надя, такой разговор?
Меня очень устраивает. Я очень люблю обращаться к своей интуиции и находить очень много ответов в этой всемирной библиотеке.
Для начала хочу отметить, что интуиция есть у каждого человека, правильно же?
Да.
Прекрасно. Слушай, Надя, вот смотри, если я говорю об интуиции, первое, что мне приходит в голову, это... Когда я могу использовать свою интуицию? Я ее использую тогда, когда, вернее, она у меня возникает как-то неожиданно, спонтанно при решении каких-то вопросов. Ну, не знаю, двигаться мне в ту сторону или в другую, хорошо это или плохо, стоит мне это делать или не стоит. Вот в эти моменты я вспоминаю об интуиции. Но я полагаю, что... Вот эта библиотека, о которой ты говоришь, и библиотека знаний, она намного шире может использоваться в нашем человеческом взаимодействии с миром. Ты что по этому поводу скажешь про интуицию? Как широко мы можем ее использовать?
Безусловно. То есть это, наверное, как возможности мозга, которые мы далеко не на все 100% используем, также и с интуицией, с нашим подсознанием, которое мы блокируем, и пользуемся этой библиотекой, может быть, не на полную катушку, как можно было бы, а только периодически, доходя до какой-то критической ситуации. То есть, окунувшись в какую-то критическую ситуацию, у нас возникает какое-то доверие миру, может быть, когда уже больше не на кого надеяться, и тогда вот это включается способность слышать себя, свое подсознание.
Кто-то, наверное, может сказать, что он слышит не себя, свое подсознание, или слышит голос Бога через свое подсознание, да?
Ну, как это ни назови, в любом случае, это тот внутренний голос, та отправная точка, которая нас ориентирует и которая способна, ну, показать нам тот правильный вектор, который будет истинно наш, не навязанный социумом, там, родом и так далее, а именно то, что по душе.
Давай поймем, как вообще мы можем слышать свою интуицию и что это именно интуиция с нами говорит, а не наш разум или какие-то наши, не знаю, стереотипы.
То есть как не спутать?
Ну да, как не спутать. Вот смотри, что я со своей стороны знаю, либо предполагаю и знаю, что интуиция, она не несет какой-то сильной эмоциональной окраски. Возможно, вообще никакой эмоциональной окраски не несет. Она очень тихая и спокойная. И когда она к тебе приходит, отвечает на какой-то вопрос, это как данность, как знание воспринимается именно в тот момент, когда приходит она. Потом, возможно, уже какая-то эмоция идет, но в сам момент она какая-то такая спокойная. Я даже не знаю, каким это словом назвать. Точно не эмоциональная никакая. Ты как на этот счет что скажешь?
Ну, в плане эмоций я бы все-таки порекомендовала бы слушать, ну, как, каким образом слушать себя, да, как услышать свой голос. В первую очередь я бы порекомендовала прислушаться к своему телу, а именно к тем сигналам, которые, ну, происходят в теле. Если есть какой-то запрос или есть какая-то проблема выбора, и в случае, когда мы пытаемся сделать неверный выбор, то есть тот, который не является истинно нашим, то в теле могут возникать какие-либо сопротивления, то есть, может быть, какие-то болевые ощущения. И на эмоциональном уровне может возникать какая-то тревога, беспокойство, то, что можно обозначить фразой «там места себе не находишь».
Подожди, вопрос. Вот ты просто начала говорить тревожность. Вот человек предстоит лететь на самолете, он покупает билеты, он боится летать. И он как бы себе вопрос задает, надо ли мне лететь. И очень часто люди вообще, которые никогда не летают, у них возникает страх. Вот тело их скукожилось, съежилось. Но ведь это же не интуиция, это просто банальная эмоция страха. А вот как вот здесь вот это разделение сделать, чтобы на крючок страха не подсесть, не поддаться ему?
Прямо очень хороший вопрос, и он прямо актуальный. И мне кажется, это происходит постоянно, наверное, с каждым. Ну, может быть, не постоянно, но это точно, наверное, у каждого было, когда включается страх. Я предположу, исходя из того, что я знаю об инстинктах, для чего они нужны. Инстинкты – это защитный механизм, который формируется в нашем рептильном мозге. Это неосознанный процесс. И возникают они для того, чтобы защитить нас от потенциальной опасности. Она может как иметь какую-то логическую основу, а может не иметь. То есть может быть просто гипотетическая вероятность, что может произойти что-то нехорошее. И чтобы не гневить Бога, лучше туда не ходить, лучше остаться на месте, не делать никаких шагов, и тогда ты будешь в целости и сохранности. Здесь, ну, чистой воды включаются инстинкты, то есть они ориентированы на избегание чего-то. Мне кажется, это можно, ну, как-то вот вычленить, что ли, вот когда это касается вот таких моментов.
Ну так вот, возможно, когда интуитивно у тебя озарение же, это же какое-то мгновенное, приход какой-то мгновенной мысли. И если эта мысль эмоциями не окрашена, ну, наверное, это и есть интуиция, а потом уже через 5-10 секунд уже может тревожность, там еще что-то наступить.
Смотри, когда включается интуиция, что сопровождает этот процесс?
Ну вот, да, давай так.
Как индикатор, это как раз состояние спокойствия. И бывает так, что на фоне внутреннего спокойствия могут происходить другие эмоции.
Угу.
Может быть, какое-то состояние раздрая, но, скорее всего, это привычка так реагировать. То есть нашему мозгу кажется, что есть какая-то гипотетическая опасность, есть какой-то негативный опыт, то он сознательно, что ли, включает такие вот эмоции. То есть и надо разделять то, что включено мозгом, и то, что включено нашим подсознанием. И когда переключаешь фокус вот с того, что вот от этой тревожности, беспокойства внешних, но когда есть вот эта внутренняя уверенность, что в конечном итоге все будет хорошо, наилучшим образом. И у меня вот происходит так очень часто, когда два чувства одновременно. Вроде как есть полное спокойствие, но на этом фоне происходят разные эмоции. И получается так, что я как бы на эти эмоции смотрю, я их проживаю, но в то же время я их осознаю. То есть, знаешь, какое-то осознанное проживание эмоций происходит.
Как ты понимаешь, что ты слышишь именно интуицию? Это вот чувство, ощущение спокойствия? Базовое.
Это главный индикатор.
Да, надо это еще раз подчеркнуть, что главный индикатор, что мы слышим именно интуицию, спокойствие. Слушай, а вот у меня, знаешь, еще есть такой интересный вопрос, как бы ты на него ответил. Также бытует такое мнение, мнение, не мнение, может знание, что интуиция все-таки она складывается на том богатом опыте, который проживает человек. И, возможно, не всегда к ней стоит прислушиваться. Например, вот смотри, какой бы такой толерантный такой пример привести, не обидев никого. Допустим, ты не любишь лысых мужчин. Ну, визуально они тебе не нравятся. Допустим, ты приходишь в какую-то компанию и знакомишься вот с человеком, который лысый. И наверняка у тебя возникнет первая реакция, первая эмоция на этого человека, ну, как бы неприятие, потому что тебе не нравится лысый чувак. И ты можешь как бы, то, что ты слушаешь свою интуицию, ты можешь с ним не разговаривать дальше, да? Можешь, как бы обман какой-то некий происходит. А на самом деле, возможно, он окажется классным. Вот не кажется тебе, что иногда бывает вот какая-то такая, не знаю, подмена, что ли, какая-то неправда бывает вот в этом? То, что у тебя есть какой-то опыт такой, это же в подсознании у тебя заложено, что ты там не любишь лысых мужчин или еще кого-то. И тут интуиция тебе подскажет обратное навряд ли или нет.
Смотри, что мы называем подсознанием и вот этими знаками нашего внутреннего «я». То, что тот пример, который ты привела, это скорее о установках. Это еще, наверное, можно назвать импринт. Это когда была какая-то ситуация, там, например, меня кто-то спас там из реки, и это оказался лысый мужчина, и он вот такого-то роста, и теперь всякий раз, когда я вижу лысых мужчин, они у меня ассоциируются со спасателем. Ну, также и в негативном плане, то есть человек, который там сделал мне больно когда-то, и для меня это была психологическая, может быть, и физическая, или физическая травма, и тот человек, который вот похож на того моего обидчика, он автоматически, ну, становится в ряд с этим обидчиком.
Да, и когда тебя знакомят с этим человеком, ты его не будешь рассматривать как потенциального кандидата. Возможно, себе вопрос задашь внутренний, ответ нет получишь. И это же неправда, это же неправильно.
Смотря кто ответил.
Вот, ага.
Теперь мы, получается, к следующему вопросу переходим. Как не перепутать, да? То есть, что сказал мозг на базе того полученного опыта, и что скажет интуиция, что скажет наше подсознание?
Сразу-то тебе мозг ответит, значит, надо какой-то дополнительный, какой-то еще инструмент применить, чтобы ответить тебе на этот вопрос, или пофиг?
Короче говоря, чтобы услышать свою интуицию, нужно по возможности отключить мозг, отключить свой ум и логику. А об инструментах, о методах мы, наверное, поговорим позже. А если говорить об индикаторах, ну, это все то же спокойствие внутреннее, на которое нужно настроиться. И задать себе вопрос, что я чувствую, ну, там, по отношению к какому-то человеку или по отношению к какой-то ситуации. Задержать свой внутренний взгляд на своем внутреннем мире. И когда ты чувствуешь вот это состояние спокойствия, то оно уже не подразумевает какой-то потенциальной опасности. А мозг при этом может выдавать всякие разные аргументы, ссылаясь на логику, на опыт, на свой опыт, опыт окружающих и так далее. Но когда мы ориентируемся на себя, на свои чувства, и когда есть это спокойствие, то волноваться на самом деле не о чем. А второй, вот я еще хотела про второй индикатор сказать, что когда мы выбираем истинно наше, то как-то все становится легко, легко идет в руки, и все настолько своевременно и быстро, что иногда поражаешься, что это какое-то чудо. Какие-то случаются, извиняюсь за тавтологию, случайности, которые не объяснить с точки зрения логики. С тобой, вот, Лен, бывало что-то подобное, когда вот ты понимала, что тебе нравится чем-то заниматься, ты понимала, что это твое, и возникали какие-то инструменты или какие-то сообщения в нужном месте, в нужное время появлялись, либо ты появлялась в нужное время, в нужном месте?
Честно говоря, не знаю. Нет, я не могу вспомнить. Ну, я помню, там себе задавала, если куда-то далеко еду, что-то такое. У меня всегда внутреннее спокойствие присутствовало.
Вот, ты сейчас ориентируйся тогда на этом, потому что, ну, раз оно тебе вот сейчас пришло на ум, да?
Ну, это да, но вот я не помню каких-то того, что у меня была какая-то внутренняя обеспокоенность. И я согласна этой обеспокоенности принимала во внимание это беспокойство и от чего-то отказывалась. Вот я таких примеров не помню, когда интуиция говорила наоборот, не делай. А у тебя вот были такие примеры? Вообще у людей такие примеры бывают, может, из твоей практики?
Ну, у меня был недавний опыт покупки квартиры. И, ты знаешь, я полагалась на интуицию именно. Я прочувствовала то место, в котором я находилась. То есть я приходила смотреть квартиру, и я ориентировалась на свои ощущения, вот как мне в этой квартире, насколько мне комфортно, некомфортно. Ты знаешь, когда вот появилась та квартира, которую я в конечном итоге купила, у меня вообще сомнений не возникло, что нужно выбрать какой-то другой вариант. То есть я была уверена, что это мой идеальный вариант. И вот как это рассказать там словами, как это аргументировать? Ну, есть, конечно, плюсы, которые можно, ну, как бы сказать, но то, что ты чувствуешь, это не объяснить. То есть здесь был самый лучший климат для меня, чем во всех вариантах, которые я смотрела до этого.
Ну вот ты говоришь о положительном, а вот все-таки пример неположительного, того, что тебя огородило от того, чтобы что-то сделать. Хорошо, предыдущие квартиры ты когда смотрела, ты что-то чувствовала не то или что, почему ты их не купила?
Ну смотри, если отбросить ценовую категорию, там, ну что, там какие-то квартиры мне там по цене просто не подходили, их я не рассматриваю, то есть я рассматриваю и привожу в пример сейчас равноценные квартиры. И, например, вот две квартиры были равноценные, но в одной было что-то не так по ощущениям.
Ну, то есть ты вот в той квартире именно по ощущениям чувствовала, у тебя напряжение в теле, да, что-то такое, дискомфорт был?
Да, был дискомфорт. Вот как по-другому это объяснить, я не могу. Но когда я зашла сюда, у меня просто... Вот я понимаю, что мне здесь хорошо.
Слушай, Надь, вот хорошо, тут такие полярные, дискомфорт, комфорт. А бывает какой-то вопрос ты себе постоянно задаешь и ответа не получаешь. Ни от внешнего мира, ни от внутреннего подсознания. Вот стоит ли мне переехать, допустим, в другой район? Вроде как ты хочешь, вопрос себе задаешь, и твое подсознание молчит. И есть какие-то, я не знаю, лайфхаки или что-то, чтобы все-таки оно дало ответ, потому что, знаешь, очень можно очень долго ждать прихода этой интуиции, не дождаться.
Ну, смотри, то, что она не дает ответ, скорее всего, что человек не слышит то, что ему приходит. Подсознание с нами разговаривает при помощи метафор. Метафоры могут, в принципе, быть отовсюду, начиная с наших снов, кончая там билбордами вот на улице, либо аудио там, или там телевизор. То есть источники могут быть самые разные. И можно их воспринимать, а можно их не воспринимать. Если такое произошло, что ты отправляешь ответ, а отправляешь запрос, а ответа не получаешь, тогда нужно, ну, вот максимально сонастроиться с собой, сонастроиться со Вселенной, и для этого нужно перейти вот в это состояние покоя. Мы плавно переходим к этим техникам, то есть без них никуда, для того, чтобы отключить вот эту внутреннюю болтовню, которая нас сбивает с толку и уводит от нашего подсознания лишние мысли, навязчивые, тревожность, и чтобы от этого уйти, просто либо это какая-то физическая нагрузка, то есть либо для кого-то это может быть рукоделие, для кого-то это может быть приготовление пищи, может быть для кого-то это физические упражнения и так далее, и медитация, то есть...
Подожди, вот до медитации, вот эту технику. То есть, ну, я задала себе вопрос, ответ не могу получить. Я переключаю свое сознание, свой ум, все остальное на действие каких-то рутинных вещей, либо какие-то силовые нагрузки, либо уборка квартиры, либо что-то еще. А дальше, ну, хорошо, вот я позанималась там 30 минут спортом. Какой следующий шаг?
Смотри, ты сделала концентрацию внимания на каком-то действии. Таким способом фокус внимания у нас может только в одном месте быть. То есть, когда ты настроила фокус внимания на, ну, что-то созидательное, да, там для своего тела и ума, твое тело подверглось нагрузке, ты полностью погрузилась вот в этот процесс, и в этом процессе у тебя автоматически приостанавливается твоя внутренняя болтовня, которая тебя сопровождает, может быть, там ежеминутно. На какое-то мгновение у тебя все мысли, ну, как бы были только про то, чем ты занимаешься в настоящий момент. То есть у тебя получилось такое переключение. И вот в этом переключении ты есть такое сонастройка на процесс. И дальше ты настраиваешься на свое тело. То есть еще раз ты задаешь этот вопрос или произносишь свой запрос. И пытаешься, мысленный взгляд направляешь в область грудин, там, где проекция души, вот, принято считать, что там находится проекция души. Ты сидишь в спокойном состоянии. Это что-то, процесс, напоминающий медитацию. Находишься так, ну, вот, секунд 30, минуту. И дальше ты слушаешь свое тело, какие сигналы оно тебе дает. То есть это может быть, ответы могут прийти через тело, через внешние знаки, то есть либо там кто-то позвонил тебе и выдал какую-то фразу, которая для тебя стала инсайтом. Но я думаю, что, наверное, каждому подобное знакомо, просто у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, ну, вот это включено в систему. То есть чем больше мы научаемся сонастраиваться со своим внутренним «я», тем больше мы получаем ответов на свои запросы.
Кстати, вот ты эту технику сказала, я вспомнила, что я такой техники слышала, но только не могла в своей памяти восстановить, насколько я правильно ее запомнила. И да, действительно, что ты переключаешь свое сознание на какие-то другие вещи, можно даже на короткое время, а потом опять возвращаешься к этому вопросу и пытаешься получить ответ. Слушай, ну ответ все равно может не прийти.
Ну, еще один способ есть переспать с этим вопросом. Ну, не зря вот эти народные мудрости, народные поговорки у нас в культуре есть «утро вечера мудреней». И, ну, как правило, что то, что беспокоит вечером, утром воспринимается совсем по-другому. То, что волновало вечером, утром кажется не проблемой, а какой-то интересной задачкой, которую интересно решить.
Не, ну это да, но вот если я все-таки думаю про квартиру, купить мне ее или не купить, с утра у меня этот же вопрос так и останется, покупать мне ее или не покупать.
Смотри, в любом случае надо выждать паузу до того момента, пока у тебя вот этот индикатор не наступит. То есть ты задаешь два варианта: я покупаю квартиру там, или я не покупаю квартиру. И как тебе с каждым утверждением? То есть когда ты произносишь: я квартиру не покупаю, я остаюсь, ну, как бы с тем, что у меня есть. И ты прислушиваешься к ощущениям, к эмоциям, что ты при этом чувствуешь, как тебе хорошо, плохо, что происходит в пространстве. То есть ты становишься внимательной к окружающему и к самой себе. Рано или поздно ты ответ на свой вопрос получишь. У меня еще, кстати, я практикую такую... Ну, то есть у меня есть такая практика, тоже, у меня есть метафорические карты, и это тоже можно использовать, когда ты стоишь перед выбором. То есть можно настроиться, ну, задать вопрос, что же есть мое, что не мое, и произносишь один вариант, допустим, я не покупаю квартиру, и достаешь из колоды карту. И второй вариант, я покупаю квартиру, и достаешь из колоды карту. И ты уже ориентируешься на те изображения, которые ты достала, свое отношение вот к этим картинкам. То есть что возникает при виде вот этих карт?
Надя, это прекрасный способ, но у нас нету метафорических карт.
Ну, в качестве метафорических карт может быть все что угодно. Ну, я тогда ориентирую на ощущения. Вот просто прислушиваться к своему телу и... Как бы вот когда ты задаешь вопрос, и у тебя появляется ощущение спокойствия, ну вот, ну это очевидно, да.
Слушай, а вот эти метафорические карты, а нет ли какой-то электронной версии или, может быть, приложения? На кнопку нажимаешь, раз, карты выплыли.
Их вагоны.
Порекомендуй, может быть, приложение или что, и тогда вот на такие легкие вопросы, я помню, в теме про метафорические карты ты говорил, что человек может, не прибегая к помощи специалиста, на какие-то легкие вопросы самостоятельно отвечать.
В общем, есть приложение в Google Play, Play Market, набираешь метафорические карты, и там просто какой-то бешеный вагон этих метафорических карт. Можно брать любое приложение, потому что твое подсознание, оно тебе все равно подскажет то, что близко именно тебе. То есть ты достанешь карту, и ты будешь понимать, о чем это для тебя. Одна и та же карта истолковывается разными людьми по-своему, и у каждого на этой карте свой фокус внимания. Это просто поразительно.
А поделись еще одним инструментом. Мы с тобой разговаривали о нем. Это мускульный тест. Мне кажется, тоже будет интересно узнать, что такое.
Да-да-да.
Нашим слушателям.
Да, мускульный тест. Эта техника используется специалистами-кинезиологами, которые работают с телом. И в ее основе это реакция тела на ложь или истину. То есть тело, оно знает, что ему, ну там, что ему хорошо, что ему плохо. Самый простой способ это поговорить со своим подсознанием, это в режиме утверждения проверить, насколько твои мышцы в тонусе, либо они расслаблены. Когда мы произносим истину, то мышцы, они становятся в тонусе, то есть твердыми. Когда мы говорим ложь, тогда мышцы ослабевают.
Мы это говорим относительно самоощущений или относительно нашего взаимодействия с внешним миром? Вот это ко всем вопросам применяется или только к некоторым?
А что ты имеешь в виду?
Вот давай сейчас ковид. Вот съездить ли мне в отпуск в Сочи или нет? Вот с помощью этого теста я могу себе ответить?
Ну вот, я тебе просто корректировочку сделаю, что в данном случае ты не задаешь вопрос, ехать мне в Сочи или нет, а ты даешь утверждение, то есть первый вариант. Там, мне будет полезна поездка в Сочи. И проверяешь.
Вот, и какими способами? Ты еще про них не говорила.
Вот каким способом? Вот самый элементарный, простой способ – это, ну вот, вы берете пальцы, средний палец, соединяете в колечко с большим пальцем. Это может быть средний, может быть безымянный, может быть указательный. Ну, я вот чаще всего использую средний палец. Сжимаю в колечко средний и большой палец. И второй рукой, получается, как соединение колечек таких, так делаем. Понятно говорю?
Да, кольцо в кольцо делаем, получается бесконечно.
Кольцо в кольцо. И когда мы произносим утверждение, ну, чтобы проверить этот мускульный тест, ну, работает он, не работает. Кстати, хорошо попить водички, потому что оно такой хороший проводник в теле.
И задать какой-то простой вопрос, да?
Да, простой вопрос. Да, меня зовут Надя, меня зовут Лена. То есть вот на утверждение, вот сейчас, вот я сейчас вот пробую.
И я пробую.
Меня зовут Надя.
А что делать-то? А
вот, смотри, и пытаешься как правую руку высвободить из вот кольца левой.
Так, правую руку из кольца левой, если ты правша.
Да, то есть левая у тебя статично получается, а правой ты натягиваешь вот это вот кольцо,
ага.
Пытаешься его разомкнуть.
А тяну я правую руку, правильно? Или обе руки в разные стороны тяну?
Слушай, ну, может быть, это можно и в разные стороны тянуть, но у меня почему-то левая, она больше зафиксирована, а правая я делаю вот этот рывок.
Поняла.
А вот, до фанатизма доводить не надо, чтобы там до посинения пальцы соединять. Просто их изначально как в такую золотую середину найти, чтобы это не было сильно слабо и не было сильно, как это...
Сильно-сильно.
И не было сильно-сильно, да. Вот, задать вопрос там, как меня зовут Надя, я живу в Томске, и тут же для сравнения сделать противоположное там, или другое утверждение. Допустим, я проверяю, я живу в Томске, мышцы в тонусе, я живу в Москве.
И ты растягиваешь колечко.
Да, и оно у меня неподвижно, ну, то есть колечко не размыкается. Это ответ «да». Да, я живу в Томске. Дальше я говорю, я живу в Москве и пытаюсь сделать то же самое, и как бы мышцы ослабевают, то есть колечко разрывается. Это вот в идеале.
Это получается, тело знает ответ через подсознание?
Да, у тела есть сонастройка с внутренним нашим миром, ну и вот не знаю, со всей Вселенной, наверное. Вот, просто наш ум, он чаще всего нас отделяет от вот этих знаний, от этих знаков, и поэтому мы перестаем понимать, видеть, слышать, и как будто, ну, как на нас надеты шоры. Вот, просто видим, живем в микромире и, ну, как бы видим то, что происходит там в ближайшей вот нашей перспективе.
А ты говоришь, это в идеале, а есть какая-то неидеальная версия?
То тест может не всегда может работать.
А не работает он по какой причине?
Ну, здесь тоже, вот, наверное, вот этой сонастройки, может быть, когда еще пока нет. Его просто вот, ну, стоит потренировать. Но я просто на моей практике, вот когда ко мне клиент приходит, и я знакомлю его с мускульным тестом, у кого-то сразу получается. Ну, то есть я вижу, что человек ничего не придумает. Кстати, есть еще такая фишка, когда мускульный тест может проводить другой человек. Ну, то есть это как бы самостоятельная техника. А есть техника, когда, ну, например, человек держит руку параллельно полу, ну, вытягивает руку параллельно полу, он при этом стоит.
Вперед или в сторону?
В сторону. И тестирующий, получается, задает вопрос и нажимает, ну, то есть вот произносит какое-то утверждение и нажимает на руку. И там, где истина, ну, рука будет твердой, там, где ложь, рука будет падать, ну, мышцы обмякнут. И это можно делать как вслух, так можно делать и не произнося этого вслух. И тест будет работать. И чтобы, ну, как бы, чтобы понять, что человек не притворяется и, ну, как, не поддается, да, вот для тестировщика, имеет место быть, произносить утверждение про себя. И, ну, как бы, вот таким способом откалибровать тест.
Но вот этот самостоятельный вариант, даже если он первое время не срабатывает, то на практике, если какое-то время практиковаться, то каждый сможет им пользоваться, правильно?
Да, просто у тех же кинезиологов, у них настолько уже это чуткое восприятие, то есть любое микродвижение, там вот они считывают, они улавливают и понимают, да, здесь вот это да, а это нет. То есть это подходит этому человеку, а это, ну, категорически не подходит.
Вообще здорово, мы с тобой несколько инструментов разобрали, и все, на мой взгляд, действенны. Стоит пробовать, практиковать. Надь, спасибо тебе.
Пожалуйста, очень, очень рада была поделиться. Я сама же использую вот эти техники постоянно. Ну, как сказать, мускульный тест я уже, наверное, ну, гораздо реже стала использовать, потому что у меня происходит, наверное, часто эта сонастройка со своим внутренним «я», с моим подсознанием, что, ну, я помимо мускульного теста уже понимаю, что да, что нет, что мое, а что не мое. И ориентируюсь на вот это состояние внутреннего покоя. Ну, это вот для меня это главный индикатор. Просто надо научиться его, ну, замечать, его почувствовать.
Самое главное, что любой может этому научиться. Время для всех разное, но в целом любой – это прекрасно.
Да, и вот доступ к этой всемирной библиотеке, он есть у каждого, только у кого-то вход захламлен, и его следует почистить, а у кого-то вход свободный, и человек может спокойно пользоваться информацией от первоисточника.
Супер. Ну что? Тогда завершаем наш разговор. Мне кажется, мы обсудили все, что запланировали.
Ну, все, что хотели, мы обсудили. Ну, я надеюсь, это будет полезно. и а нам будет полезна ваша обратная связь, если что-то у вас получилось, что-то вы знали, что-то не знали, и вам это стало полезным. Пишите, пожалуйста.
Все, всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.
Всем пока.